Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет заместитель генерального директора Большого театра Олег Кленин.
Олег, вот хотелось бы с самого начала первые музыкальные впечатления. Маленький Олег.
Я родился в Севастополе. Где-то в 5 лет к нам в детский сад пришли педагоги. Меня выбрали в музыкальную школу, тогда как-то выбирали. И мне попался педагог Татьяна Николаевна Колчина. И она провела вот год со мной учебы. Она со мной скакала, прыгала, рисовала. И я был очарован ею, и музыкой, и все. Она уехала, и я попал в руки педагога, женщине, которая была просто ведьмой. Я входил в класс, и на меня нападал сон, апатия. Она меня там била линейкой по голове. И мне надо было только дожить до конца урока. Я ходил на урок, как вот на визит к стоматологу. Это был ад. Но правда, все, что было вокруг занятий в оркестре, хор, музлитература, это все было прекрасно и замечательно.
А что вы пели на хоре?
Ой, мы пели хор мальчиков в Бизе.
Вместе с новым караулом, бодрым мы идем всегда, весело, труп.
Потом мне очень запомнилась песня «Раненая птица в руки не давалась».
«Раненая птица».
«Птицей оставалась», да.
«Раненая птица в руки не давалась, раненая птица птицей оставалась. Этот сон давнишний до сих пор мне снится. На траве кровавой вздрагивает птица.
Птицы рыбные звери в души людям смотрят. Вы бежалете, люди,
не убивайте зря.
Потом нам выдали маленькие такие электронные инструменты, самые первые вообще в СССР, назывались они «Фаэми», и мы были в составе оркестра музыкальных инструментов. Нам было по 6-7 лет, и дирижер, имени которого я не помню, что у него была кличка Колоныч. И вот этот Колоныч, старый человек, длинными седыми волосами, в какой-то момент при всем оркестре ко мне, 6-летнему мальчику, обратился с криком: «Кленин, ты думаешь, твоя фамилия от слова «Ленин»? Твоя фамилия от слова «лень». Я очень ленив, и лень мне очень свойственна. Но вот этот упрек, он меня так ужалил, что теперь я вот всю жизнь думаю: лень, лень. Боже, она где-то рядом, она же всегда вот нас подстерегает. Я сейчас вспоминаю, что музыкальная литература к последним классам была невероятно серьезным предметом. И на каком-то там экзамене в 5 классе музыкальной школы мне попался билет оперы Чайковского. Я биографии его толком не знал. И чтобы вывернуться из ситуации, я говорю: вот опера «Евгений Онегин», там такие мелодии, хор девушек. И мне говорит преподаватель: так, ты мне голову не морочь, давай напой что-нибудь. Но я, естественно, сначала самого простого говорю: ну, тувертюра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Он говорит: два. Я говорю: ну как два? Подождите. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Он говорит: ну нет же, не знаешь, два, иди. Поется так: бум, та-ра-ра-ра-ра-ра. Это бум, это 6 контрабасов, по-моему, берут нижний ре, вот этот бум, который никто толком слышит, наверное, кроме дирижера. И теперь каждый раз, слушая Евгения Онегина, я стараюсь этот бум не пропустить.
Thank you.
И вот мой роман с музыкальной школы был ужасным. Я занимался в каждом классе по 2 года. Меня еле перетаскивали. Но наступал концерт, и что-то расцветало. Я выходил, что-то бацал, с радостью кланялся. И все педагоги, кроме моего, ставили мне 5-ки. А она говорила: нет, вы его не знаете. Это проходимец, он ничего не учил. И, конечно, я ушел из школы, умолял родителей меня отпустить. А они, небогатые люди, купили мне пианино. У нас негде было жить, но пианино было. Мы с ним ездили по частным квартирам города Севастополя. Я в каком-то там 7-8 классе бросил музыку. Все мальчики в городе Севастополе в тот период мечтали быть военными моряками.
И вы не исключение.
Не исключение абсолютно. И я после 8 класса поехал на Химовское училище и поступил туда. И вот там появился человек музыкальный, который оказал на меня колоссальное влияние. Маргарита Анатольевна Кочетова. Сотни поколений нахимовцев называли ее просто «мама». И вот она, руководив всей музыкальной частью Нахимовского училища, вывела на такой уровень. Мы гастролировали, выступали с концертами.
Вы там пели?
Пел в хоре.
«Солнышко светит ясно»?
Обязательно. Я в 83-м году попал в театр музыкальной комедии. Я увидел севастопольский вальс Зои Виноградовой. И я, конечно, узнал ее по фильму «Мистер Икс». И вот она сейчас стоит через 150 лет. Такая же она молодая и красивая. Севастопольский вальс играет Любашу. После Нахимовского училища меня распределили в училище имени Фрунзе, главное, статусное. И вот тут началось изумительное приключение. Дело в том, что в училище Фрунзе 25 лет был театр оперетты. Им руководила, его создала уникальная женщина Майя Ивановна Присяжнюк. Это был совершенно имперский размах. Был оркестр, был хор. Труппа наша из курсантов составляла, может быть, я сейчас плохо помню, человек 40.
А барышни откуда?
Барышни были из консерватории и
да.
Из музыкального училища.
Приглашенные.
Приглашенные. Они охотно приходили, потому что это было качественно. И я попал в этот театр по внешности, по голосу, такому блеющему тенору. Я играл характерные роли стариков, подростков. Мы ездили в Кронштадт, мы ездили в какие-то вот поселки. У нас была машина, мы грузили декорации, мы сами ставили, потом шли гримироваться, одеваться, все делали сами. И в этом была радость и счастье. Ну, общего дела. И вот мы прекрасно существовали, играли в этих шикарных больших спектаклях. «Ринальдо идет в бой», «Сердце балтийца» Листова, «Севастопольский вальс», «Бабий бунт».
Да,
я играл
Птичкина, по-моему.
Птичкина, да, я играл деда да. Захара.
Ты мне кричала: не балуй, когда буянил грубая, прости меня и поцелуй, любовь моя, безумная.
Не дать ли шаг тебя возьми, по мне тоскует хатушка, ну то уж ладно, обними. Страдалец мой, Захарушка.
Когда я был на 4-м курсе, Майя Ивановна умерла. Не знаю, за какие заслуги. И я стал руководителем этого театра, будучи курсантом. Мне пришлось продолжать те спектакли, которые были поставлены, и ставить какие-то там маленькие, новенькие. Все это продолжалось там полтора года до конца обучения. На пятом курсе я закрыл на замок этот театр. Наступали какие-то новые времена, и это было уже не нужно. И театр вот с нашим уходом, он закрылся. Я уехал служить на Черноморский флот. Потом были очень странные, смешные, какие-то трагические моменты с развалом и с дележом армии, флота. И я оказался в Ленинграде. Я учился в это время в Ленинградском университете на психологическом факультете. И вдруг мне говорит моя подруга Лена Шур: «А ты не хочешь с нами ходить на показ Караготского?» В то время я еще служил в армии, был офицером, но эта вот встреча с его курсом, с Караготским, все поменяло. Он пригласил меня заместителем на свою кафедру, которую он возглавлял в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. И вся моя жизнь театральная, она проходит под громадным влиянием Зиновия Яковлевича Караготского.
Почему был такой пиетет огромный?
В увольнении, в воскресенье, я старался смотреть два спектакля. Утренние спектакли в основном шли в ТЮЗе. Но самое удивительное, что там утром шли взрослые спектакли. Билетов как-то не было, но меня всегда пускали без билетов. Я сижу в форме, взрослый человек. Сидят дети, выходит ослепительная в вечернем длинном платье с разрезом до пупа Боровкова Наталья Леонидовна. Причем маленькая Боровкова, но такой эротический образ. Она наклонялась к микрофону и пела: «Топ, топ, топает малыш». Я думаю: боже, как это неприлично, как это завлекательно.
Дети
сидели завороженные. Или там какой-то спектакль
Рудольфио.
Веденская на разрыв аорты. И вот этот ТЮЗ. Я ходил как подорванный на эти спектакли, как сумасшедший.
Сброшен костюм, спят башмаки, шепот кулис, стихли шаги, шпаги в углу, пора бы остыть, но почему сердце чистит, замер причудливо воск опаленный. Дремлет седой парик, склонясь над столом, и в тишине ночной вздох затаенный, словно расстроенных струн звук отдаленный, смех или плач, ад или рай, сколько ни прячь, станут игрой, как да скажу и как да пою слово свое, душу свою. Даже во сне она неутоленна все говорит, поет, куда-то зовет, и в тишине сквозь сон вздох затаенный, словно взволнованных струн крик сокровенный. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
И вторая моя страсть, это был малодраматический в самые первые его вот годы. Я выходил в город, проводил пальцем по афише сверху вниз и возвращался, снова думаю: нет, братья и сестры. И я собирал эти программки, и когда эту пачку я программок пролистал, оказалось, что это больше 50 раз. Я смотрел спектакль. Там такие две деревянные колонны справа-слева в партере. И я стоял перед колонной, стоя, смотрел эти две части, и замечательно, не чувствовал никакой усталости. Периодически мое место пытался занять какой-то бородатый человек. Я шикал на него, выгонял его, чтобы он не мешал. Потом оказалось, что это Додин. И место, естественно, я его не уступал, я его не знал в лицо. Да и даже если бы знал, место бы не уступил, потому что мне же важнее было посмотреть, чем ему, собственно, спектакль.
Ненарядная,
почему ты ненарядная?
Для меня Петербург – это Зиновий Яковлевич Караготский, это малодраматический Лев Абрамович Додин и Кировский театр при Тимирканове 80-е
Какой
годы.
Какой это был театр? «Пиковая дама» Евгения Онегина.
Это «Пиковая
Онегин.
Дама», которая меня убила и стоит перед глазами до сих пор. И для меня это эталон.
Олег, ну мы просто счастливцы, можно
да,
сказать.
Да, да, что
то,
мы
что
это
мы
видели
живьём. Этот спектакль.
Музыкальный театр – это удивительное место, это волшебная страна. Потом у меня вот после переезда в Москву был достаточно такой большой период романа с мюзиклами. Будучи аспирантом в ГИТИС, я получаю приглашение стать педагогом на курсе Гурвича. Это был первый и единственный, он очень рано умер, его курс в Гнесинском училище. Работа вот с ним, в его театре, с его студентами, это был счастливейший кусок жизни. Студенты мне говорят, мы хотим пойти на прослушивание в мюзикл «Два капитана». «Не ходите ни в коем случае», — сказал я им. Они меня не послушали, пошли, мюзикл получил название «Нордост», и я пришел на встречу с продюсером, который меня не то что очаровал, а захватил своим подходом. 2 года я поработал в «Нордосте», я был ассистентом режиссера, у нас в труппе было, ну, с запасом было чуть больше, но на сцене стояло 22 человека, которые все играли всю эпоху, они все играли, вот эти 22 человека, и я хочу сказать, что настолько были все преданы спектаклю и этому делу, что когда спектакль приняли решение восстановить, его восстановили через 3 месяца после теракта, пришли все обратно. Они все вернулись.
Море молчит, как рыба, но ветер дунет, и все изменится. Море то тише, выше, то выше крыши, зальет волну. Штиль молчит и ленится, штормы рычит и пенится. Белым своим барашком сгоняет северную длину.
Меня позвали в состав кругосветной научно-исследовательской экспедиции, которую делали мои коллеги из военного училища. Когда мне сообщили маршрут, первым прозвучало слово «Севморпуть».
Ой.
Каждый человек, прочитавший роман Каверина
«Два капитана»,
и мне говорят, ну, сначала мы пройдем «Севморпуть», все, дальше можно было не говорить.
Какие-то песни там звучали, вот радиорубка какая-то была.
Самое интересное, что, несмотря на то, что это был 2014-2015 год, и команда разных возрастов, тем не менее, это тот же самый «Соловьев седой», «Споемте, друзья», «Прощай, любимый город», «Севастопольский вальс», вот эти морские и военные песни, которые так примыкают на корабле, вот они составляют как-то основу, такой код, по которому люди узнают друг друга. Ни одна песня не столь родная подводникам, как вот это вот «Если радость на всех одна, то и печаль одна».
Море встает за волной волна,
а за стеной стена. Всегда можно с кем-то вот так вот на двоих, без инструмента, акапельно,
тихонечко
будучи
спеть.
Трезвыми или пьяными, но как-то вот спеть, давай, нашу.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна, море встает за волной волна, а за спиной спина, Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
Я после экспедиции получил неожиданное предложение работать в Большом театре. Директор взял меня к себе помощником. В Большом театре я увидел, какого уровня специалисты работают на каждом посту. То есть это люди с высочайшей квалификацией. Ну, я не говорю там про артистов, что это вообще какие-то, понимаете, когда ты проходишь за кулисами и видишь репетицию Гулегиной или Шагимуратовой, выдающейся колоратурной сопраной Альбины Шагимуратовой, или репетируют на сцене Светлана Захарова с Людмилой Ивановной Семенякой, ну, мозги вскипают. Перфекционизм и самодисциплина непостижимого качества.
А вот как вы думаете, почему вообще люди поют?
Могу сказать о себе. Не знаю, как все люди, но я запеваю в самых неожиданных местах, в троллейбусе, по улице идя, в магазине, ну так, полушепотом, за работой, потому что чешется горло, понимаете? Вот хочется как-то сейчас вот «растаял в далеком тумане рыбачий», и все. И человеку хочется его не остановить. Он будет без слуха, без голоса, но хочется петь.
Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, слабый дальний поток. А волны плещут и стонут, и плещут о борт корабля. Растая в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растая в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.
Вот такую яркую музыкальную историю с неожиданными поворотами рассказал заместитель генерального директора Большого театра Олег Кленин. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. До встречи!